Дорогие товарищи, сегодня при поддержке Русского центра у нас встреча с замечательным человеком. Это всем известный, наверное, в Донбассе Николай Викторович Стариков, публицист, историк, автор множества книг, которые посвящены новой древнейшей истории. В августе 17 года в нашем университете прошла презентация его крайней на тот момент книги «Война чужими руками». Он всегда поддерживает нашу республику, поддерживал и поддерживает русскую весну. И, пользуясь случаем, хотелось бы пригласить Николая Викторовича на те мероприятия, которые у нас будут проходить весной, связанные с пятилетием русской весны на Донбассе. И сегодня он выступит перед нами. Поэтому я сейчас передаю ему слово. Прошу любить и жаловать.
Добрый день, уважаемые дончане. Я буду стоя выступать, чтобы вам было лучше меня видно и слышно. Хорошо? Добрый день. Еще раз хотел извиниться за то, что у нас не получилось встретиться 16 числа, но нелетная погода внесла свои коррективы. Большая задержка самолета, и просто физически не успел приехать на встречу. Спасибо, что мы с вами эту встречу перенесли, запланировали, собрались, и наконец-то сможем обменяться мнениями по целому ряду вопросов. Вот, как справедливо сказал ваш коллега, уже такая у меня добрая традиция презентовать в стенах вашего учебного заведения мои книги. В 17 году это была книга «Война чужими руками», сегодня это книга «Ненависть. Хроники русофобии». Но я не хотел бы, чтобы сегодняшнее наше мероприятие с вами было посвящено книге. Я думаю, что есть более важные, более животрепещущие вопросы. Но книга, она как повод. Найдете время прочитать ее, мне будет очень приятно, особенно если вы потратите еще какое-то количество времени и напишите отклик. Электронный адрес мой легко найти в книге, и вообще это совсем несложно связаться со мной. Поэтому я в двух словах скажу, о чем книга, после чего я хотел бы все-таки предложить нам с вами обсудить более насущные вопросы. И один из экземпляров книги «Ненависть. Хроники русофобии» я взял с собой для того, чтобы подарить тому, кто задаст самый интересный вопрос. Потому что, конечно, давайте мы с вами будем общаться в режиме диалога, а не монолога. Сразу хочу сказать, в книге «Ненависть. Хроники русофобии» в том числе речь идет и о Донбассе. И в данном случае не о войне, которая, к сожалению, еще не закончилась, не о государственном перевороте на Украине, который случился. Нет, речь идет именно о Донбассе. Конечно, не вся книга посвящена этому, но есть один из фрагментов, где речь идет в том числе о процессе над нацистскими преступниками, который был в городе Сталина, то есть в Донецке, в самом конце войны. Что это были за преступники? Что они натворили? Какое заслуженное возмездие они за это получили? Я, наверное, вас, собственно говоря, сейчас не буду погружать в эту историю. Думаю, что специалисты находятся как раз здесь по этому вопросу. Мне хотелось бы попросить их, может быть, еще раз вернуться к этой, на мой взгляд, очень важной и интересной теме. Потому что преступления, преступники и нацисты были и в то время. И они совершили ужасные деяния. Наверное, более ужасные, чем происходит сегодня. Хотя настоящую картину того, что происходит в наши дни, мы узнаем только, когда все это закончится. Тогда будет возможность и следствие провести, и понять, и осознать все, что произошло. Так вот, как их наказали, как их отмазали от наказания, вот это очень важно для сегодняшнего дня. Потому что колоссальные преступления немецких военных, а я хочу сказать, что судили именно немцев, судили военных, судили эсэсовцев, чинов военной полиции. То есть это речь шла не о пособниках нацизма. Нет, самих нацистов немецких судили, присуждали к различным срокам наказания или смертной казни. Но вот после смерти Сталина, удивительным образом, сразу началось амнистирование этих военных преступников. И не досидев свои сроки, они отбыли в родную Германию. Не раскаявшись за те преступления, что-то у меня с микрофоном происходит, за те преступления, которые были им совершены, в том числе на земле Донбасса. Напомню вам, что был Киевский процесс, он был более ранним. Там тоже судили исключительно немцев, исключительно преступников. Но наказания на киевском процессе были куда более жесткие. Преступники были повешены вот на той самой площади, которая сегодня называется в Киеве Майдан Незалежности. То есть вот там, где происходили основные события этого не к ночи помянутого Майдана, вот там повесили нацистских преступников. Я думаю, что это очень важный исторический факт. Это яркий эпизод, который показывает, как эти преступники в конце концов заканчивают. Поэтому повторить эту информацию, показать ее, проанализировать, я думаю, что и уважаемые журналисты Донецкой Народной Республики, и соответствующие историки, ну просто, что называется, обязаны. Да. На этом, думаю, давайте наше историческое вступление неким образом закончим. Моя книга посвящена изучению феномена, который, наверное, в других государствах не сталкивался и не имеется. Со стороны наших врагов, со стороны наших партнеров, как их сегодня называют, мы все время видим такую иррациональную ненависть. И в этом военном конфликте на Донбассе она тоже присутствует. Иррациональная ненависть, нечеловеческая жестокость, готовность разрушать, убивать, и ничего святого здесь нет, и никто не останавливает, ни женщины, ни старики, ни дети, ни церкви, ни больницы, ни школы, ничего. Это не новость, к сожалению. Так было всегда, когда некие силы антирусские, желающие ослабления или уничтожения России, приходили с нами воевать. Так всегда было. В обратную сторону Россия никогда подобных вещей себе не позволяла. Это было и во времена Петра I, когда шведы уничтожали наших военнопленных. Есть очень яркий, малоизвестный эпизод в моей книге. И Россия военнопленным шведам вела себя совершенно иначе. Многие из них остались, стали русскими подданными. Ну, кто-то захотел все-таки вернуться в Швецию. Такая же история повторилась с Наполеоном. Мы все знаем, что Москва сгорела. Кто ее поджег, можно дискутировать отдельно на эту тему. Но практически сегодняшняя молодежь не знает, что французы, уходя, попытались взорвать Кремль. И не просто взорвать, а еще и поджечь. И Москву тоже подожгли. То есть остатки. Представляете себе ситуацию, русские войска в Париже поджигают Париж? Нет, такого просто никогда не было. Или советские солдаты, войдя в Берлин, что-то непотребное вытворяют с каким-нибудь культовым учреждением. При том, что Советский Союз – атеистическое государство. Нет, никогда такого не было. Это только немцы, вроде бы культурные, вроде образованные, вроде даже религиозные, могли войти в Ясную Поляну и разрушать место, где жил великий русский писатель Лев Толстой, и там, где он похоронен, хоронить своих солдат, которые умирали в лазарете неподалеку. Нашим бы просто в голову не пришло на могилу Канта, Шиллера или Гёте подхоронить какого-нибудь, может быть, геройски погибшего нашего солдата. Но все равно есть уважение. Наш солдат, да, мы отдадим ему почести, но это историческая личность, это писатель, мыслитель, он должен... Все должно быть так, как оно было. Вот уважение с нашей стороны, оно всегда присутствует. С той стороны ненависть. И моя книга, она посвящена изучению этого феномена. Ну, а все остальное уже вы сможете прочитать самостоятельно, на что я рассчитываю и рассчитываю получать и обратный отклик от вас. А теперь давайте перейдем к тому, что на сегодняшний день, наверное, больше всего волнует вас. И по поводу чего мне здесь задают наибольшее количество вопросов. Сначала я, а потом вопросы. Я еще не закончил, прошу прощения. Да? А вот сейчас, когда я пришел, уважаемые журналисты, еще раз повторили эти вопросы. Поэтому я думаю, чтобы наша с вами дискуссия была плодотворная, я еще раз проговорю те предложения, которые мы выработали в России, мы с моими коллегами, и которые озвучивались мной в информационном поле там, и озвучиваются в информационном поле здесь. Цель – прекращение войны на Донбассе. Это первая цель. Вторая – это устранение потенциальной возможности для возобновления войны внутри одного народа. Потому что Донбасс, Россия, Украина – это один народ. Это один народ, разорванный на несколько государств. Почему и как это произошло, мы как-нибудь, может быть, в другой раз это обсудим. Таким образом, предложения и действия должны быть направлены не только на решение сегодняшней задачи, что, конечно, важно, но и на устранение потенциальные возможности у тех самых внешних соперников, которые играют куклами в Киеве, кровавыми куклами, возобновить войну здесь, на Донбассе, либо в другом месте. Сегодняшняя ситуация такова, что военного пути решения проблемы мы не видим. Точно так же мы не видим дипломатического пути решения этой самой проблемы. Минск не работает, Минск буксует. Эти переговоры могут идти там бесконечно, без их окончательной реализации в виде прекращения боевых действий и создания какого-то действенного механизма выхода из кризиса. Почему не работает дипломатический путь? Потому что одна из сторон конфликта не хочет окончания войны. И поэтому вы хоть в лепешку расшибитесь, хоть предлагайте, что хотите, нельзя заключить мир, если одна из сторон конфликта к этому не готова. Итак, военный путь не получается, невозможен, да и не нужен. С другой стороны, дипломатический путь тоже тупик. Значит, нужно найти третий путь. Должен быть еще один путь выхода из кризиса. Но он должен быть не тривиальный, он должен быть, если хотите, оригинальный, но позволяющий достигнуть те цели, о которых мы с вами говорим. И, на мой взгляд, такой путь есть. Я сейчас его озвучу. Первое. Россия начинает выдачу паспортов российских гражданам Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, то есть жителям Донбасса. Российское гражданство должно быть выдаваться в очень короткий срок, по облегченной процедуре, в течение пары месяцев, не больше, всем, кто не запятнал себя какими-либо преступлениями. К сожалению, ведь есть и жители Донбасса, которые пошли в националистический батальон. Их немного, но они есть. И они в качестве граждан России нам не нужны. Это первый этап. Второй этап. Россия заявляет, что она готова дать российское гражданство любому гражданину Украины, за исключением тех, кто запятнал себя преступлением. Следующий этап. Открытие консульств по всему периметру российско-украинской границы. Начало массовой, миллионной, десятков миллионов паспортов, выдача в течение нескольких месяцев. Сложная задача, вполне себе решаемая. Далее, Россия не должна признавать итоги президентских выборов на Украине, потому что эти выборы не свободные, не демократичные, и победить никто, кроме американской марионетки, на них не может. Какая бы фамилия у него ни была, Порошенко, Тимошенко, еще кто-то, неважно, ничего от этого не изменится. Давайте не будем питать иллюзий. Какая бы ни была фамилия президента Украины сегодня, война будет продолжаться, мира не будет, Минск будет буксовать, и обстрелы будут продолжаться. Ни с одним из сегодняшних кандидатов ни о чем договориться невозможно, потому что это не политики, это марионетки. Далее, я считаю, это уже так, давайте вопрос обсуждаемый, что называется, что посольство Российской Федерации должно быть перенесено сюда, в Донецк. Потому что здесь находится легитимная власть, единственная легитимная после февраля 2014 года. И Россия должна заявить, на Украине идет гражданская война. Мы, Россия, считаем легитимной властью ту, которая находится на Донбассе. И считаем нелегитимной ту, которая находится в Киеве. Это в Киеве находятся узурпаторы, государственные преступники, захватившие власть, и сепаратисты, которые хотят отделиться от единого народа путем обрезания исторических нитей, культурной памяти, а теперь еще и разрушением единого православного пространства. Кто сепаратисты? Конечно же, они. Они это делают. Вот целый ряд последовательных шагов, который должен привести к тому, что сегодняшний киевский режим просто рассыпется. Я уверен, что подавляющее большинство граждан Украины хочет быть российскими гражданами. Им не нравится то, что происходит на Украине, но у них нет сегодня никакого выхода. Они граждане этого государства, и никто ничего им от другого не предлагает. Донецк и Луганск далеко. Не каждый сможет бросить все, что у него есть, хотя такие люди есть, и отправиться воевать в ополчение, вступив в Народную армию республик. Но таких людей будет немного. Десятки, может быть, сотни, максимум тысячи. А речь идет о десятках миллионов людей. Одной нашей с нами национальности, одних исторических корней, которых тщательно, очень оперативно готовят для войны с нами. И если поколение, которое жило в Советском Союзе, поддается на ту пропаганду, которая там сегодня есть, об агрессии России и так далее и тому подобное, то что говорить о молодых людях, которые сейчас не в институт идут, а в школу? Им вобьют в голову все эти истины. И это значит, что война будет неизбежной, но не сегодня, а завтра или послезавтра. А наша задача сделать так, чтобы этой войны не было. Поэтому устранить нужно ее причину. Причина войны – это люди, сепаратисты, сидящие в Киеве и захватившие там власть. Вот такой план мы с коллегами предлагаем на ваше обсуждение. А вот теперь вам слово. А микрофон у нас есть еще? Ну да, можно, может быть, вот это передавать. Пожалуйста. Вот, молодому человеку, пожалуйста.
Спасибо за молодого человека. Здравствуйте. Александр Кушнарев, Одесса. Замечательно, я сдал в декабре 2017 года. Меня обменяли сюда как политзаключенного на военнопленных. Это был последний большой обмен. Но вопрос у меня был совершенно о другом. Я понимаю, что все, о чем вы говорите, оно настолько животрепещущее. Но мой вопрос можно ассоциативно сравнить с 6-й симфонией Шостаковича во время войны в вашем родном городе. Я, кстати, закончил академию. Когда я сюда приехал, в этот уютный, комфортный, гостеприимный город, поскольку я пенсионер уже глубокий, я стал изучать, так скажем, театральное культурное пространство города. В городе сопоставим с такими городами, как Ростов, Воронеж, Слободятки. Но есть выпускники училища культуры Ростов факультета и консерватории, там тоже есть отделение актерства. В городе совершеннейший театральный бум. Вы, если не купили в течение 3 дня продаж билеты на следующий месяц в театр, то вы туда не попадаете. То есть реальный театральный голод. Это сподвигло меня как бы заняться вопросом о создании театра. Ведь сегодня в вашем городе 80 театров.
Олег, простите, я попросил бы вас перейти сразу к вопросу.
Вопрос?
Если можно.
Театр создан, юридический формат его оформлен, организационный. У меня вопрос. Наряду с теми видами различной помощи, которые оказывает Россия, возможно ли гранты культурных фондов России, меценатов России, которые хотели бы проспонсировать создание здесь частного авторского театра? Здесь есть талантливый режиссер, есть талантливая труппа.
Я понял ваш вопрос. Спасибо. Вы знаете, вы ставите меня в несколько неудобное положение. Я должен как бы отвечать вам за Министерство культуры России. Оно меня на это не уполномачивало, и я к нему не имею никакого отношения. Поэтому мне просто нечего сказать.
Вы сказали, обратитесь с проблемой, я обращаюсь.
Я просил обратиться с вопросом. Проблему я услышал, но для того, чтобы эта проблема была решена, а именно вы смогли создать свой театр, вам нужно обратиться в Министерство культуры, безусловно, Донецкой Народной Республики, в Министерство культуры Российской Федерации, обратиться к российским меценатам, к коим я не отношусь. И, наверное, знакомых меценатов в числе моих друзей нет. Поэтому мне вот так сходу вам какого-то механизма, кроме такого очевидного, посоветовать достаточно сложно. Пожалуйста.
Здравствуйте, Николай Викторович, меня зовут Ренат. Я очень рад, что вы приехали к нам с вами в Донецк на эту встречу. А вопрос у меня такой. Вы сказали, что хорошо было бы всем жителям Донецкой Народной Республики, да и преимущественно всем жителям Украины, раздать паспорта Российской Федерации. Но вот недавно произошел резонансный случай в Российской Федерации. Все о нем знают, вот произошла беда с Еленой Бойко. Как бы вы это прокомментировали?
Спасибо за ваш вопрос. Во-первых, я хочу сказать, что нехорошо бы раздать паспорта России гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, то есть жителям Донбасса, а затем жителям Украины, а обязательно надо. То есть не может быть хорошо бы это сделать. А если это не сделать, то мне кажется, я не вижу выхода из кризиса. А вот этот путь дает выход из кризиса. Поэтому я считаю, это обязательно надо делать. Причем не ограничиваться, вот это важно. выдачей паспортов и гражданства только жителям Донбасса. Первый шаг, второй шаг, выдача украинским гражданам, за исключением фашистов, запинавших себя преступлениями, всевозможных Порошенок, Тимошенок и так далее. Это просто давайте сразу оставим за скобками, чтобы не было спекуляций. Конечно, никаким фашистам паспорта не выдают. Россия заявила, что она готова дать паспорта всем, но выдача паспорта, она происходит через процедуру проверки. Подал, а товарищ, знаете, вы нам совсем не товарищ. Все. Теперь что ситуация с Еленой Бойко. Я уже несколько раз отвечал на этот вопрос. Понятно, что это сегодня животрепещущее. Вот если будет сделано то, что мы предлагаем, подобных ситуаций больше не будет никогда. Вот просто раз и навсегда они исчезнут. Потому что у людей, которые занимают пророссийскую позицию, у тех, кто хочет быть вместе с Россией, и у кого на этот момент украинский паспорт, он получит гражданство России очень быстро. Но это пока из области того, что надо делать в будущем. Но что надо делать сейчас? Я хочу сказать, что юридические аспекты того, что произошло с Еленой Бойко, мы должны отложить в сторону. Я имею в виду, нарушала она какие-то законы, не нарушала, есть какие-то в отношении нее подозрения, может быть, нет. Вообще не важно. Есть человек, который выступает с абсолютно разумными проукраинскими, пророссийскими позициями. Тот, кто в информационном поле играет на нашей стороне, находится по нашу сторону баррикад. Выдача такого человека нашим врагам на расправу фактически является сильнейшим ударом по имиджу и уважению к нашему государству. Именно поэтому и уже только поэтому этого не может быть. Как это сделать, это технический вопрос. Да, она нарушила, может быть, какой-то закон. Вы пишете ей штраф. Если закон требует, чтобы ее куда-то обязательно увезли, увезите ее в Донецк. Если закон требует, чтобы ее вывели за государственную границу, проведите ее вокруг столба, возьмите у нее заявление на политическое убежище и впустите обратно в Россию. Вариантов может быть десятки, как хотите. Но не может быть такого, что все возмущаются, государственные деятели, а машина работает так, чтобы дискредитировать государство. Государство не должно работать во вред государству. Это абсурд, это нонсенс. Никто никогда своих союзников врагам не выдает. Это все равно, чтобы, я не знаю, во время Великой Отечественной войны Третий Рейх прислал бы запрос, и партизана бы выдали. Но как? Вот бумага же пришла, гербовая печать. Чего же не выдать-то? Ну, тут даже обсуждать нечего, понимаете? Обсуждать нечего. Вот мы с вами иронизируем, а на самом деле ситуация вообще не смешная. Я еще раз повторю, я даже не хочу погружаться, вот есть к ней претензии, нет претензий. Я ее лично в эфире только видел, в одной студии сидел, да, я не знаю ее хорошо. Но это недопустимо с точки зрения государства. Это, конечно, меньше, но это примерно как Россия Башара Асада по запросу сирийской оппозиции выдаст. Это невозможно.
Но это произошло.
И поэтому это повод хорошенечко приглядеться к механизму функционирования российского государства. Почему, когда серьезные государственные деятели говорят, что это невозможно, как депутаты Государственной Думы, а там несколько депутатов занималось этим, много общественников, известных медийных персон, в том числе Андрей Норкин, да, активно занимался этим вопросом, и никто ничего не может сделать, я не понимаю, как это так. Да, надо с уважением относиться к судебной власти, но всегда есть механизм решения постсудебного. Приговорили к депортации, да, хорошо, отвезите в Ростовскую область и переведите на сторону ДНР, в чем проблема. Решение суда выполнено. Так что здесь повод очень серьезно задуматься. Пожалуйста, следующий вопрос. Ну, вот мы договорились с вами о механизме. Тут, у кого есть вопрос, сюда выходит и вопрос задает. Да? Да, пожалуйста.
Исторический факультет специализации международные отношения. Николай Викторович, не считаете ли вы, что массовая выдача российских паспортов гражданам Украины может привести к новому витку гражданской войны, потому что начнется угнетение этих самых людей, которые приняли сторону России, а уехать в нее они так или иначе не могут, потому что придется жить по съемным квартирам, перебиваться нестабильными заработками?
Подождите, вот давайте разложим все по полочкам. Первое. Граждане Донецкой Народной Республики, ну, жители Донбасса, стали российскими гражданами. Каким образом это меняет ситуацию? Это дает определенные козыри Российской Федерации. Российская Федерация говорит, подождите, там живут граждане России, а мы их защищаем. Поэтому ваша стрельба по гражданам России будет рассматриваться нами как стрельба по гражданам России со всеми вытекающими отсюда последствиями. В этом смысле мы действуем, как и наши американские, британские и еще всякие анские партнеры. Американских граждан на Гренаде, может быть, с ними что-то случится, высаживается десант, и Гренада... И правительство Гренады делает то, что оно раньше не хотело делать, скажем так. Я не призываю к военным действиям, я просто говорю, как меняется ситуация. Дальше. На Украине проживают десятки миллионов российских граждан. Эти российские граждане могут обращаться с обращениями к российскому правительству? Могут? Могут. Могут граждане Украины, проживающие где-нибудь, обратиться к гражданам, граждане России, проживающие на территории Украины, обратиться к гражданам России, которые проживают на территории Донбасса? Могут. Попросить что-то могут? Могут. А Россия, она не глуха к просьбам своих граждан. И как можно говорить о какой-то оккупации, если здесь граждане России, там граждане России, и вон там тоже граждане России? Кто кого оккупирует? Чушь какая. Понимаете, меняется дипломатическая вся составляющая этого. Далее. Я уверен, что то, что мы предлагаем, это игла Кощея. Киевский режим немедленно будет строить этому препоны. Он будет этому мешать. Он будет какие-то репрессии осуществлять. И чем больше он это будет делать, тем больше гражданам Украины будет хотеться сделать то, что им запрещают. Поэтому именно в этом направлении лежит путь решения проблемы. При этом этот путь вообще не военный. Это примерно то же самое, что произошло с Германской Демократической Республикой и Федеративной Республикой Германии. Когда без войны, без единого выстрела произошло воссоединение народа, благодаря тому, что были определенные дипломатические, юридические формальности изменены, граждан ГДР стали пускать в ФРГ через открытую границу Венгрии. И все, руководство ГДР уже ничего не могло сделать. Оно было вынуждено пойти на попятный, начать сдавать свои позиции, потому что просто сотни тысяч немцев начали голосовать ногами. Они туда уходят. Что с этим делать? Так что ситуация, когда в украинской армии половина армии получит российское гражданство, задайте себе вопрос, чьи приказы должны выполнять эти военные? Ведь сегодня трагедия в том, что украинский военный, призванный в армию или офицер, он должен выполнять эти преступные приказы. Призвали призывника, у него какой выбор? Либо стать преступником согласно украинскому законодательству, укрываться от призыва, либо стать преступником по факту, отправившись убивать своих фактически соотечественников, людей одной крови с ним. А у офицера какой выход? Он получает приказы, он офицер. Не выполнить нарушение присяги со всеми вытекающими последствиями. Надо дать выход всем гражданам Украины сразу. Станьте гражданами России. А граждане России с гражданами России не воюют. У нас нет повода для войны. Чей Крым? Тоже странный вопрос. Наш общий Крым. Кто хочет, тот туда ездит. Никаких проблем нет с поездкой в Крым. Снимаются все вопросы сразу. А с Донбассом за что воевать? То есть за что? За то, что Бандера – герой Украины? Да черт с ним, с этим Бандерой. Людей, упертых в нацистские идеалы, очень небольшой процент. Все остальные – это люди, которые попали в сложное положение благодаря государственному перевороту и системе подавления. Надо дать им возможность выхода из этой ситуации. Предоставление российского гражданства, на мой взгляд, такой выход дает. Пожалуйста, следующий вопрос.
Сегодня мы на нас состоим как бы оборотом против фашизма. Но если мы смотрим на термин фашизма, да, там присутствовать и делать это как противизм, и отсутствие
классового... Чуть погромче, если можно.
И отсутствие классового сознания, и засилие крупного капитала, и национальная идея, и сильный лидер. Если мы сопоставим, мы можем посмотреть, что сегодня в Российской Федерации все эти признаки присутствуют. То есть я ничего не хочу сказать, но это какой-то вывод можно...
Подождите, как же ничего не хотите сказать, если вы уже сказали?
Ну, это я просто озвучивать это не хочу.
Вы сейчас между делом сказали, что в России фашизм.
Да.
Сейчас на всех украинских сайтах вам аплодируют стоя. Завтра начнут вас обильно цитировать, ссылаться, и вы станете героем Украины вместе с Бандерой. Вопрос, оно вам нужно?
Вы сейчас пытаетесь услышать ответы, или я не
могу? Я начал отвечать. Если вы мне дадите возможность, я отвечу. Я с вашей точки зрения категорически не согласен. Мы сейчас с вами обсуждали проблему, когда Елену Бойко из России, несмотря на то, что этого нельзя делать ни в коем случае, депортировали на расправу врагам. Вы можете себе представить такую ситуацию в Третьем Рейхе? Вот Гитлер возмущен, Гиммлер возмущен, глава гестапо негодует, а какого-нибудь деятеля дружественной Германии страны депортируют на расправу в Советский Союз. Такого в принципе быть не может. В тоталитарном государстве, коим был Третий Рейх, все вопросы решались быстро, страшно, но в пользу этого Третьего Рейха, как понимали руководители Третьего Рейха. Поэтому такой ситуации там в принципе быть не могло. Поэтому это уже один пример, который полностью разбивает всю теоретическую выкладку, которую вы нам рассказали. В России фашизма нет. В России есть государственный капитализм. Он нам может нравиться, он нам может не нравиться. Но тот строй, который сегодня существует в России, это государственный капитализм. В России очень мягкое государство. В руководстве России очень мягкие люди. Не жесткие люди, а очень мягкие. И Запад демонизирует и Путина, и, так сказать, вообще руководство России. Он рискует нарваться на ситуацию, когда следующие поколения политиков будут куда более жесткие. Они будут вспоминать Владимира Владимировича как мягчайшего, добрейшего человека, с которым можно было договориться, но они почему-то не хотели с ним разговаривать, и вместо этого клеветали, мазали его черной краской и старались показать как исчадие ада. Вот что может в перспективе случиться в России. А вам я рекомендую поменьше читать теоретических выкладков фашизма украинских националистов, которые стараются через любую ситуацию притащить Россию за уши и назвать ее фашистом. Вот категорически этого делать нельзя, потому что вы подаете информационные мячики врагам, а во время войны участвовать в информационной войне на стороне противника категорически нельзя. По многим причинам, которые вы должны понимать лучше меня. Пожалуйста, следующий вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Алиса. У меня будет два вопроса. Первый. Согласно одному из пунктов ваших предложений, Россия не должна признавать выборы в Украине. С кем там тогда вести диалог? И второй вопрос. Хотелось бы коснуться темы вашей книги «Война чужими руками». Как вы думаете, чьи руки, кроме украинских, будет использовать Запад в антироссийском контексте?
Ну, начнем со второго вопроса. На него ответить проще. Чьи руки он уже использует? Руки террористов в Сирии. Запрещенное в России исламское государство, террористическая группировка. Вот, пожалуйста, чужие руки, которые используются против нас. До этого использовались другие террористические организации, которые были у нас на Кавказе какое-то время, слава богу, их уничтожили. Украинские националисты, если им нужно будет, они будут создавать новый инструмент. Сейчас его создают на территории Афганистана и Средней Азии. Ну, то есть перебазировали террористов из Сирии именно туда. Так что здесь вот это. Теперь вы говорите, а с кем говорить в Киеве? А позвольте вам, хоть это невежливо, ответить вопросом на вопрос. А о чем говорить? О чем говорить с сегодняшним Киевом? Вот о чем? С ним разговаривают, ведут переговоры в Минске. А о чем говорить? Говорить не о чем. Киев последовательно обрезает все нити, связывающие две части одного народа. Начал уже духовную сферу разрушать. Я считаю, что не надо сидеть и ждать, пока Киев будет выходить из договоров. Нужно, Россия может выйти из договоров с Украиной, если они не соответствуют нашему пониманию сегодняшних наших интересов. То есть мы с этой властью разговаривать не хотим, ничего общего иметь не будем. Но каждому гражданину Украины мы готовы дать такие же права, как и имеет гражданин России. Мы вас считаем нами, не другим народом. Не оккупировать вас собираемся, мы вас считаем нами. В чем разница? Когда, например, нацисты, вот молодой человек сравнивал, да, приходили куда-нибудь на территорию Советского Союза, они что, всему населению раздавали паспорта Третьего Рейха и права граждан Рейха? Нет, они все население делали людьми второго сорта. Угнетали, убивали, расстреливали, сжигали деревни вместе с жителями. То есть они первый сорт, а все остальные так, пыль у их ног. У нас-то позиция совершенно другая. Мы даем гражданство, готовы дать. любому гражданину, который не совершил преступления. Это уважение. Это признание равным себе. Мне кажется, это очень правильная позиция. И она не имеет каких-то глобальных минусов. Как ее можно даже критиковать как-то, да? А вот вы раздаете паспорт. Да. Каждое государство может принимать кого-то в свое гражданство. Мы считаем граждан Украины частью нашего народа. Поэтому готовы дать им гражданство. Какие претензии? Все. А с вами чего разговаривать-то? С вами в Киеве сейчас разговаривать не о чем. Получайте российское гражданство, вот приходите, может, тогда поговорим с вами. А мы еще решим, достойны ли вы его, понимаете? Но вот с вами, товарищ Порошенко, даже на эту тему и говорить не будем. Вам в Канаду, туда. Жестче надо. Настало время более жестких разговоров, уважительных к народу и крайне жестких к тем сепаратистам, которые захватили власть в Киеве в феврале 2014 года.
Спасибо.
Да, слушаю вас.
Вы указывали про выдачу российских паспортов гражданам Донецкой Народной Республики, что является такой интеграцией Донбасса в Россию. И одним из шагов такой интеграции является указ Владимира Владимировича Путина о признании документов ДНР на территории Российской Федерации. И вот как вы считаете, возможна ли интеграция рынка ДНР в рынок РФ и выход рынка ДНР на мировой рынок через сам рынок РФ?
А значит, тот указ, который был подписан президентом России о признании документов, он частично облегчил возможность гражданам ДНР и ЛНР путешествий по России, передвижения, ну, возможности что-то осуществлять. Это правильный шаг в правильном направлении. Но он не решил же главную проблему – окончание боевых действий. Он не призван это сделать. Это такой гуманитарный шаг. Следующий вопрос. Вы говорите, как интегрировать Донбасс в мировой рынок. Этот вопрос будет решен автоматически, если прекратится война, и экономика украинского государства, российского государства вновь станут единым целым, как это было в Советском Союзе. И нам надо меньше смотреть на мировой рынок, потому что при любом развитии событий Запад будет дальше давить на нас вместе. Сейчас он давит на Российскую Федерацию, на ДНР, в силу определенных обстоятельств он давит только через Киев. При изменении соотношения сил, когда нас станет больше и мы станем сильнее, он еще больше на нас будет давить. Он может закрыть рынки, ввести дальше какие-то санкции. Об этом даже думать не надо. Мы должны преследовать свои цели. И здесь ситуация такая, чем сильнее мы становимся, тем меньше будет санкций и желания с нами бороться в экономической сфере. Приведу вам пример. 89-й год. В Китае на площади Тяньаньмэнь государство жестко, правильно, но жестко подавляет антигосударственные волнения, которые у нас почему-то называют студенческими. Это был вооруженный мятеж, подготовленный западными разведками и в первую очередь разведкой Тайваня. Какая реакция Запада? Крики, вопли, нарушение прав человека, кровавый режим, санкции экономические. Кто-нибудь мне скажет, эти санкции сейчас действуют против Китая?
Нет.
Нет? Ну, мы даже не понимаем, есть они, нет их, наверное, их даже нет. Вопрос. Они Китаю как-то сейчас мешают? Нет. Может быть, каждый раз, когда президент Китая прилетает в США, ему начинают рассказывать про площадь Тяньаньмэнь? Нет. А что, забыли? Ой, забыли. А почему? А потому что вспоминать себе дороже с Китаем будет. И все, забыли. Вот образец, как надо с ними себя вести. Под крики, под вой. Просто усиливаться. И как только ты усилился до определенного уровня, когда с тобой дешевле не бороться, а пытаться договориться, они сразу забывают все свои претензии предыдущие. И здесь тоже забудут. И про Крым забудут. И про гражданскую войну забудут. Про все забудут. Как только мы станем сильными. Но для этого мы должны преодолеть ту рознь, которую они в нас посеяли.
Спасибо.
В 2014 году, когда провозглашали Донецкую Народную Республику декларации, было зафиксировано ее социалистическое начало. В Киеве, как вы сами сказали, сидят марионетки, то есть Украина находится под внешней оккупацией центра капиталистического мира. И, как вы правильно отметили, военного решения нашего конфликта нет, как и дипломатического. Возможно ли решение этого вопроса с точки зрения изменения мировоззренческого подхода и И хотелось бы узнать ваше отношение. Как вы относитесь к капитализму или социализму, как к двум предельным сути мировоззрения?
Очень хороший вопрос. Спасибо вам. Значит, что касается моих взглядов, я вырос при социализме, мне социалистический строй очень нравится. Я считаю, что к тому социализму, который был в Советском Союзе, надо было немножечко добавить свобод, чуть-чуть больше товаров народного потребления, и получился бы вот такой строй. Вместо этого его уничтожили под видом так называемых реформ. Но мы должны сегодня исходить из реальности. Ваш вопрос, он подразумевает некое предложение. Может быть, мы сможем решить проблему гражданской войны через изменение социального строя. То есть давайте я попробую развить вашу мысль, вашу, не свою, подчеркиваю, да? А если я буду развивать ее не в ту сторону, куда вы ее хотите развивать, вы меня поправите. Прекрасно, договорились. То есть в ДНР заявляется о строительстве социализма. Производится национализация крупной собственности на средства производства. Соответственно, производятся те изменения, которые совпадают с определенным пониманием социализма. Потому что, опять, в общем, социализм, он очень разный, да? Китайские товарищи ведь не дадут вам сказать, что у них капитализм. Они скажут, что у них социализм. Но социализм ли это? Не совсем. Там есть частная собственность на средства производства. Она там существует. Там... Сейчас, подождите, я еще не закончил. Меня поправите, когда я уже как-то дойду до логической точки, иначе у нас с вами просто диспут начнется, да? Поэтому, первое, нужно будет определиться, что такое социализм. Ну да, начали какие-то изменения в экономике, сделали. Как это сказалось на линии фронта? Украинские солдаты ночами перебегают, срывая с себя нашивки, мы хотим социализм. Вы действительно уверены, что 20-летние украинские солдаты, которым промывали мозги, и которые социализм никогда в жизни не видели, для которых социализм – это голодомор из учебника, начнут перебегать через линию фронта? А я вот думаю, что ни один не перебежит.
Поэтому, в 2014 году ни один, а очень много перебегал.
Они перебегали не на сторону социализма. Они перебегали на ту сторону, которая им казалась правой в той кровавой войне, которая начиналась. Вот куда они перебегали. Они перебегали не за строем, не за социализм или за капитализм. Они перебегали за ту сторону, где были люди, которые за правое дело сражаются. Вот с этой точки зрения, да. Поэтому мне кажется, что социальными преобразованиями можно развить экономику, можно достичь много внутренних целей. Но войны с Украиной вы социальными преобразованиями точно не закончите. Более того, для их американских хозяев будет жизненно важным обязательное уничтожение зародыша социализма здесь, на Донбассе. Поэтому война разгорится с новой силой и будет продолжаться до тех пор, пока американцы не довоюются до последнего украинского солдата. Потому что им все равно, сколько погибнет людей, но им важно, чтобы вот этот эксперимент социалистический был задушен. Потому что точно так же они действовали во времена Гитлера. Нападение Гитлера на Советский Союз для них было важным, как уничтожение не только идеологии коммунистической, а именно альтернативного способа производства, альтернативного взгляда на мир. Поэтому ваше предложение, несмотря на всю его красоту, приведет к бесконечной войне, огромным потерям и категорически не позволит достичь тех целей, которые вы простите, наивно думаете достигнуть этими мероприятиями.
Капитализма, социализма, хотелось бы процитировать Сталина, который сказал, что капитализм – это получение максимальной прибыли любой ценой, в котором человек является ресурсом. Соответственно, полная противоположность его – это построение человеческого общества, в котором прибыль является ресурсом. Поэтому мы не говорим о частной собственности или несобственности, о собственности говорил только Маркс.
Уважаемый коллега, спасибо вам за цитату товарища Сталина. Я тоже мог бы сейчас его много процитировать, но я думаю, будет правильным дать возможность другим коллегам задать вопросы. Спасибо.
Смотрите, давайте смоделируем ситуацию. Паспорта дали, посольство есть, и по факту и война кончилась. И начинается интеграция ДНР в Россию. Но при этом мы все понимаем, что будет затяжной кризис. Есть ли у вас предложение по выходу из кризиса? Потому что вот... Пройдем аналогию. Крым. и паспорта есть, и посольство есть, все есть, но, к сожалению, огромные и компании, и банковская сфера, и операторы все боятся туда заходить. И поэтому и кризис этот.
А давайте смоделируем другую ситуацию. Захвативший власть в Украине режим рухнул. К власти пришли другие люди, у которых нет претензий к России больше по Крыму. Потому что Украина ускоренными темпами вступает в единое государство Белоруссия, Россия, Украина. Нет никаких границ, любой гражданин Украины может туда спокойно поехать. Вообще никаких проблем. Запад не может быть святее Папы Римского. Запад говорит, нет, санкции будут. Киевская власть говорит, да у нас нет претензий к России, какие санкции? Все нормально, у нас вообще никаких проблем нет. К Донбассу у нас тоже никаких претензий нет. Мы все вместе вступаем в таможенный союз, все. Вот, понимаете? До тех пор, пока будет существовать нынешняя власть, у Запада будет на кого ссылаться. Вот они нам сказали, что это постоянный источник провокаций, идеологической заразы и подготовки будущей войны России и Украины, которая обязательно нужна американцам. Поэтому давайте поднимемся чуть выше над этой проблемой, и мы увидим, что как только эта власть на Украине будет сметена, тогда все проблемы, которые она создана, они уйдут. Эти проблемы все искусственные. В Советском Союзе никто не задумывался, кому принадлежит Крым. Потому что это было не важно, это было несущественно. А сегодня из этого сделали какую-то колоссальную проблему. Мы должны перестать думать категориями, если хотите, 20 века, когда все территории должны куда-то входить. Есть территории, которые могут быть в особом статусе, управляться каким-то особым образом, иметь временные полномочия или их отсутствие и так далее. То есть нужно учиться у Запада. У него огромное количество всевозможных форм. Ну, просто приведу один пример. Пуэрто-Рико, да? Входит в состав Соединенных Штатов Америки. У граждан Пуэрто-Рико американские паспорта, валюта американские доллары. Президента Соединенных Штатов они не имеют права избирать. Почему? Ну, а вот такие законы. Вот все могут, а это не могут. Кто-то говорит, что они люди второго сорта или ущемлены?
Нет.
Например, заморские территории Британии различные, ну, не знаю, Австралия. Она управляется королевой путем назначения генерал-губернатора, которого никто не выбирает, его королева назначает. А выборы просто, так сказать, в данном случае выступают в роли бутафории. Давайте на эту тему подумаем. Можно же различные интересные формы ассоциации, гражданство, различные надгосударственные формирования, которые выбьют вот эту почву, которую кто-то что-то захватил и куда-то утащил. Нет. Может быть много форм решения этих проблем. Но до тех пор, пока в Киеве сидят люди, захватившие власть, для которых война не только средство заработка, но средство сохранения и политического, и физического, они будут эту войну поддерживать. Как их оттуда выковырять? Военным путем? Нет. Дипломатическим путем? Нет. Значит, каким-то другим путем. Когда их граждане своими ногами проголосуют, будет один Порошенко и Рада, и все. Все граждане будут российские подданные. Все. Крушение. То есть давайте искать какие-то новые нетривиальные подходы. За это мы и ратуем. Спасибо.
Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали ситуацию. Недавно Украина и Россия вели друг против друга санкции. И Медведев дополнил санкционный список политиками украинских, которые, в принципе, лояльно относятся к России. А, например, те, которые резко высказываются по отношению к ней, ну, как бы они не были включены. То есть сложилось впечатление, что этот список был создан как бы на Украине, и Медведев его просто прописал.
После депортации Елены Бойко у вас еще есть вопросы по функционированию российского государственного механизма, такого идеального, без сбоев, где по щелчку просто все вопросы решаются, которые должны быть решены, чтобы государство не потеряло свое лицо? Увы, этот пример показывает нам, что удивляться не приходится. Кто составлял список, который подписал господин Медведев, я не знаю. Но для меня это менее наглядная лакмусовая бумажка, чем депортация Елены Бойко.
Добрый вечер, Николай Викторович, доцент кафедры журналистики Владимир Безрукин. У меня такого рода вопрос. Идея, которую вы выдвигаете, достаточно интересна, хотя вот некоторые варианты достаточно быстрого решения по тому, что граждане Украины так легко откликнуться на это предложение, вызывает сомнения, потому что все опросы общественного мнения в Украине показывают, что ситуация это уже далеко не такая, как было 4 года назад. Да?
Я один вопрос вам задал. Да, один вопрос. Был ли на Украине хоть раз опрос, где людей не вот так на улице, я под камерой понимаю, спрашивали, хотите ли вы получить российское гражданство?
Но тем не менее, да, есть факты, которые говорят, что ситуация меняется не в пользу России и Украины с точки зрения отношения к России. Но у меня вопрос другого рода. Вот те предложения, которые вы озвучили здесь, доносились ли они каким-либо образом до руководства России в парламенте или еще каким-то образом? И какова реакция руководства России, если она есть, на такого рода предложения? Обсуждались ответы. Какова перспектива реализации такого рода предложения?
Спасибо. Спасибо. Значит, еще раз, абсолютно справедливо вы говорите, что у нас есть данные каких-то социологических исследований на Украине. Представляете, как их производят? Если их производят открытым способом. Ну, представьте себе, ситуация общего давления, арестов, да, ситуация нетерпимости, и к вам на улице подходят и спрашивают, как вы относитесь к России? Человек думает, да какая разница, как я отношусь? Что будет, если я скажу, что я хорошо отношусь? Лучше скажу, что плохо. Ну так? Кто-нибудь, кого достали, вот так говорит, да хорошо я отношусь, хорошо, отвяжитесь от меня уже, все. Но они все так согласятся на это. А теперь представьте ситуацию. Человеку подходит и говорят, а вы не хотите получить российский паспорт? Так вопрос вообще никогда не ставился. Что человек будет думать? Поэтому мы не знаем количество людей, которые реально захотят получить российский паспорт. Но я думаю, что это будут десятки миллионов. Давайте вспомним, что люди, населявшие Малороссию, Новороссию, люди такие со смекалкой, с экономической, они подумают, а почему нет? Пусть будет. Как минимум. Поэтому у нас нет никаких данных, которые бы противоречили этому. Тем более этот процесс может принимать лавинообразный характер. Но сначала мы должны его показать здесь, на Донбассе. Ежедневные репортажи центрального телевидения. Вот Россия заявила. Каждому выдают паспорт, за исключением таких-таких-то. Вот, быстро выдали, все, счастливые, улыбающиеся люди. Да, пенсия до российского уровня поднята. Сразу там на Украине ого-го, ого-го. То есть это должно быть быстро. Так, чтобы Киев не опомнился. Это должно делаться молниеносно. И следующий этап. Вы тоже можете это? Украинским гражданам говорят, что Россия – это враги. Говорят, что Донбасс их враги. А здесь ситуация совершенно другая. Да нет, ты просто можешь стать таким же, как мы. Что для этого нужно? Да ничего. Приходи, получай паспорт. И что, и все? Да. Ну что, разве это не заманчиво? Заманчиво, конечно. Почему украинских граждан не получают паспорта в Венгрии? Ну потому что, ну как бы, удобно им будет. И заодно, на всякий случай, может быть, кто-то этнический венгр. Причин много. А этнических русских там 90%. 90%. Поэтому на какие-то сегодняшние социологические опросы ориентироваться невозможно. А можно будет провести такой социологический опрос. Но его проводить надо будет после того, как начнется кампания по выдаче паспортов здесь, на Донбассе. Вот тогда. А хотите вы тоже?
А когда начнется?
Хороший вопрос. Теперь последний. Последняя часть вопроса, которая была предыдущая. Обсуждается ли это с руководством России? Не знаю. Мы с руководством России это не обсуждаем. Мы не обладаем возможностью прийти к руководству России, сесть с ним за чай, за кофе и обсуждать какие-то вопросы. Поэтому мы используем те возможности, которые у нас есть. Средства массовой информации, дискуссионные площадки. И озвучиваем эту информацию. В том числе мы приехали сюда на Донбасс для того, чтобы поделиться этими идеями с вами, для того, чтобы эти сигналы, эти мысли, эти предложения, после того, как вы их покритикуете, пообтачиваете, подумаете над ними, они в том числе вернулись и в Россию. И они, естественно, попадут в информационное поле России, а значит, будет услышано и руководство России. Ни одна власть ни в одной стране не живет в информационном вакууме. Много сигналов обязательно слышат. Поэтому наша дискуссия с вами имеет вполне себе прикладной характер. Вот ваша реплика с места «А когда это будет?» Я не знаю, когда это будет. На сегодняшний момент точной даты этого нет, потому что нет официального обсуждения этого. Возможно, его и не надо. Возможно, мы вдруг увидим какой-то результат. Вдруг раз, и это будет объявлено. Как совсем недавно было объявлено об облегчении процедуры получения российского гражданства. Но, к сожалению, объявлено это было, а реального облегчения получения процедуры российского гражданства нет. Как 3 года, так и 3 года. Ну, представьте, вы сейчас объявите, 3 года будем выдавать российские... Ну, это имеет живой ущерб для государства. Государство должно решать вопросы быстро и эффективно. Поэтому здесь требуется определенное, но незначительное изменение российского законодательства. Самое главное – политическая воля. Прошу вас.
Мы знаем значение социальной журналистики, и мы очень часто черпаем свою информацию не из официальных СМИ. Мы часто в каких-то формах, мы читаем какие-то блоги. Вот, в частности, я хотела вас спросить, читали ли вы блог «Катамоти» в уже «Мафия Востока»? Можете ли вы прокомментировать, кто стоит за этим псевдонимом? Спасибо.
Я не знаю, мне печалиться или радоваться, но блог «Катамоти» я не читаю. Вот, и поэтому я ничего не могу сказать. Я даже не знаю, кто это. И не знаю, о чем он пишет. Поэтому оставлю ваш вопрос без ответа. Пожалуйста.
Хотел ослушать сначала свою мысль, а потом задать вопрос.
Пожалуйста.
Я, конечно, волнуюсь, поэтому постараюсь количество закончить воспринимать правильно, но если что, извините. Вы озвучили, что необходимо принять несколько шагов, да, чтобы разрыть киевскую власть, и это приведет к определенным результатам. Вот. Но как бы я считаю, что смысла нет лечить симптом, необходимо лечить болезнь. И корень всех проблем находится, ну, за океаном. И, допустим, решать вопрос с симптомами нет смысла, потому что Киев – это симптом. Я считаю, что весь потенциал находится у России, вот. Но она его не понимает, она должна, точнее, использовать таким образом. То есть я считаю, что после развала Советского Союза, конечно, Россия пришла в упадок, да, и экономика, и военно-промышленный комплекс. Почему, допустим, СССР общались, да, потому что был и военный потенциал, и экономический потенциал на равных, да, то есть был баланс сил, и поэтому развали на равных. Сейчас, то есть, Россия ВПК выровняла, скажем так, относительно, вот, но экономического уровня развития не хватает. То есть, может быть, необходимо заняться Россией, то есть, внутри себя, да, то есть, развить, повысить уровень экономического развития.
Я понял ваш вопрос, можно я вас на этом моменте остановлю? Да, момент понятен. Присаживайтесь, пожалуйста. Вы вполне себе разумно говорите следующую вещь, что зачем лечить симптомы, когда нужно лечить болезнь. Совершенно верно. Болезнь находится в Вашингтоне. Киев – это симптом. Результат вот этого симптома – это война на Донбассе. Ваша логика такая – надо самому усилиться, решить вопрос с тем, кто провоцирует войны, и тогда война закончится. Совершенно согласен. Именно в такой логике Советский Союз действовал во времена Великой Отечественной войны. Источник агрессии – Третий Рейх, Берлин. Надо прийти в Берлин, уничтожить источник агрессии – и все. Тот факт, что Гитлера создавали союзники, в эту схему не укладывался. Да? И поэтому что получилось? Советский Союз пришел в Берлин, уничтожил источник агрессии. Привело ли это к миру и процветанию в мире? Нет. Началась тоже холодная война, гонка вооружений, чуть атомную бомбу против нас не применили, сразу Корейская война, как выплеск вот этих противоречий. То есть даже Сталин, он не уничтожил самый главный источник агрессии, скажем, центр управления агрессивным полетом, который находился в Лондоне и Вашингтоне. Почему он этого не сделал? Потому что у него не было на это возможности. А раз у него не было возможности, то у него не было и желания. Он вместо этого занялся восстановлением своих сил, усилением, развитием экономики, там, в том числе теоретически, вышла его работа, проблемы, экономические проблемы, забыл название точное, ну, понимаете, о чем, да, при социализме. Что делать сегодня? Казалось бы, пойти таким же путем. Но сегодня мы должны понять, что киевская власть – это как Третий Рейх, а американцы – это как американцы тогда. Если мы будем ждать, когда мы усилимся, то нам этого усиления будет ждать очень долго, а может быть и никогда. Почему? Потому что война здесь, на Донбассе, постоянная кровоточащая рана с потенциалом перерастания в российско-украинский военный конфликт – это и есть способ нашего сдерживания. Без объединения народа нам не двинуться дальше. Вот эта проблема должна быть решена в первую очередь.
потом все остальные. Это самая главная проблема. Вот другие – это 2, 3, 4, 24. На сегодняшний момент у нас нет потенциала для ликвидации вот этого центра агрессии. Мы же не будем ядерный удар наносить по Соединенным Штатам. Не будем. Экономически мы пока слабы. Но нам не усилится экономически, пока мы не решим эту проблему. То есть это как гирю нам на ногу привязали, понимаете? Мы ее должны отвязать и объединиться с теми, кого натравливают на нас, потому что это, по большому счету, часть нас. Часть нас. Там небольшая часть каких-то отмороженных людей, совершенно зараженных националистически. Но все остальные, они оттают, потому что они узнают правду о том, что здесь происходило и происходит сегодня. Ведь помимо всего, миллионы жителей Донбасса – это живые свидетели того, что здесь было. Не надо ничего выдумывать. Просто вот приезжай со съемочной группой в Донецк, иди останавливай прохожих, они тебе рассказывают истории таких, что волосы дыбом станут у любого украинского зрителя. Вот когда эта информация в массовом порядке туда пойдет, они скажут, а нас обманывали, нам говорили другое. И все. Опыт вот этого соединения, разорванного на части целого, в России имеется. Я имею в виду война на Кавказе. И, казалось бы, уже не соединить, да, тем более, что там есть этнические какая-то разница. А здесь этнической разницы нет. Прошло совсем немного времени. Народ объединился. Нет. Так что опыт у нашего народа преодоления есть и в новейшей истории, и в более старой. Ну, например, белые и красные. Война на уничтожение. Но потом же народ соединился и забыл все это. Так что все это можно пережить. Не бывает таких войн или катаклизмов, которые раз и навсегда вырывают пропасть. Нет, это всегда громкие слова, а жизнь, она куда мудрее, чем такие заявления.
Спасибо вам за очередной визит, за ваши книги, за видеоблог. Меня зовут Екатерина. Мой вопрос, наверное, очень наивный, но это как крик души. Сейчас, и, наверное, так всегда было, очень много русаков. И они есть и как в Украине, и в России, и здесь есть. И это не анекдот, есть люди, которые всерьез говорят, что проиграли бы Гитлеру в 45-м, сейчас бы пиво баварское. И я сама таких встречала. Как с ними разговаривать?
Вы знаете, разговаривать с ними спокойно. Повышать голос на них не надо, потому что, ну, как говорится, люди находятся либо в плену искреннего заблуждения, им надо помочь, либо это отпетые мерзавцы, которые готовы отрицать факты. Первым надо стараться помочь. Книжки подсунуть какие-то, объяснить, как что, объяснить, как Гитлер пришел к власти, кто его привел, какие цели были. А понимая, кто его привел к власти и с какой целью, ты, конечно, понимаешь, что никого бы баварским не поели. Потому что в планы это не входило. Ну а со второй частью, наверное, даже и дискутировать не надо. Это просто люди, которые из этого сделали свою профессию, из русофобии. Вы же не докажете им ничего. Так же, как вы не докажете, например, ведущему CNN правоту России там, в сирийском конфликте. Почему? Ну потому что он работает. С ним разговаривать как со стенкой. Он будет улыбаться и все. Но вашу точку зрения он никогда не воспримет. Обратите внимание, на Западе наиболее такие здравомыслящие высказывания делают политики, которые вышли в отставку. Вот Герхард Шрёдер, он уже не канцлер, и он может сказать что-то плохое про американцев, да? Может поддерживать «Северный поток-2». А когда Ангела Меркель канцлер, она не может этого сказать, и она как бы «Северный поток-2» иногда поддерживает, но тоже заказывает еще сжиженный американский газ. То есть у них нет свободы высказывания совершенно никакого. Все задавлено абсолютно. Так же, как сегодня на Украине. Создана такая ситуация, что не может появиться политик, который бы сказал, давайте закончим войну, дружить с Россией и с Донбассом. Просто не может. Просто такой человек появиться не может. Его немедленно затравят, а то и убьют. Так же и на Западе, в Америке. Может сегодня появиться политик, который скажет, слушайте, хватит вам воевать с Россией. Физически, экономически еще. Я выступаю за налаживание отношений с Россией. Может такое появиться? Нет, Дональд Трамп об этом говорил, все санкции вводят. Потому что немедленно такой политик будет обвинен в том, что он русский шпион, что русские хакеры все у него взломали и мозг ему поменяли, или еще что-нибудь. Ну, глупость какую-нибудь скажет. Так что с первыми постарайтесь с наивными, заблуждающимися книжечку подсунуть, а со вторыми просто не разговаривайте. У вас от общения с ними только настроение испортится.
Пожалуйста, еще вопросы. Давайте два вопроса и подведем какой-нибудь итог.
Николай Викторович, спасибо вам за ваши книги. Благодаря им я заинтересовался такой великой личностью, как Иосиф Виссарионович, и его работами. По поводу российских паспортов, лично я не верю. Уже все-таки сколько лет прошло. Надоело просто так ждать, иногда хочется действовать. Я считаю, что на Донбассе должны рождаться такие уникальные продукты, что Донбасс станет поистине желанным и ценным, несмотря ни на какие сопутствующие проблемы. Потом экономика подтолкнет политику. Но прежде чем будут созданы такие уникальные масштабные продукты, можно и нужно начинать с малого. Вопрос. Есть ли такие механизмы, благодаря которым каждый человек может высказать свою идею, чтобы ее рассмотрели?
Ну, смотрите, поскольку на сегодняшний момент все-таки Донецкая Народная Республика – это другое государство, то я не погружен в правовую систему ДНР, во-первых, сегодня раз. Во-вторых, я, ну, конечно, не знаю досконально ситуацию, каким образом в сложной обстановке ведущихся боевых действий сейчас обстоит дело там, с новыми идеями, какими-то инновационными проектами. Я просто этого не знаю. Поэтому в этом смысле мне надо у вас спросить. Да? Вот. Поэтому вопрос, в данном случае, вторая часть вашего вопроса, она не ко мне немножко. А вот что касается первой части, то у меня к вам возник вопрос. Вы сказали, что касается российских паспортов, я не верю. А мне хотелось бы спросить не так, верите вы или не верите. Ваше мнение в ту, вот тот механизм, тот третий путь, который сегодня мы озвучили, он, ваше мнение о нем. Это правильно, неправильно, ошибочно. Я не спрашиваю, будет ли это сделано. Я спрашиваю, надо ли это делать. Разницу понимаете, да? Пожалуйста.
Трудно так сходу сформулировать, но я лично отношусь к тому, что лучше сосчитать разные варианты.
Вам надо в политику идти. Да. В политику. Пожалуйста, следующий вопрос.
Меня зовут Виктория. Николай Викторович, сейчас вы, по моему мнению, больше стали участвовать в различных ток-шоу и радио «Комсомольская правда». Я всегда внимательно слежу за вашими выступлениями, и по моим ощущениям вы стали больше троллить выступающих оппонентов. Скажите, когда вы видите, что человек, оппонент, говорит, ну, фальсифицирует факты и прочее, как эмоционально, какие эмоции вы в этот момент переживаете, как вы с ними справляетесь? Потому что вы всегда очень выдержанные и хладнокровно выглядите, хотя, вы, например, на «Комсомольской правде» очень достаточно резко часто ведет себя ведущий, обрывая и прочее. И какие ваши любимые стратегии? Вы уже частично я услышала, да, предыдущий ответ. Какие ваши любимые стратегии вот в таких вот ток-шоу, да, скажем, или дискуссиях?
Ну, секретные планы стратегии я вам точно не буду выдавать. Значит, нужно понимать, что такое вот ток-шоу. Они все идут в прямом эфире. Да? Молодой человек сейчас, которого мы с вами благословили на участие в политической жизни, он ответил первую часть вопроса совершенно искренне, что я сразу сходу вам не смогу вот это все сформулировать. Да? А особенность прямого эфира, вы должны сходу сразу сформулировать. Вот вам дали слово, у вас есть минута-полторы, и вы должны все сказать. У вас может быть второй возможности, этого не будет. Вас будут перебивать, вам будут мешать, может быть, спорить с вами. Но вы должны свою мысль за эти полторы минуты донести. Ну и здесь, видимо, появляются какие-то навыки. Раз, два, первый раз не получилось, там, на пятый раз уже получается. Если вы еще при этом будете переполняться эмоциями, то вы за полторы минуты свою мысль не потеряете, не выразите, вы ее где-то оставите. Поэтому вы уже находитесь в совершенно спокойном состоянии, из которого вас не надо выводить. Вы о приемах спрашиваете, да? Один из приемов дискуссии – вывести оппонента из себя. Потому что как только он выведен из себя, во-первых, он становится уязвимым. Во-вторых, он глупо выглядит в глазах аудитории. То есть вы стоите спокойно с ним разговариваете, а он прям там как курица кудахчет. Ну, все, он уже проиграл. А если речь идет о дискуссии политиков, ну все, он показал свою профессиональную непригодность. Если его двумя-тремя словами можно вывести из равновесия, не оскорблениями, не тортом ты в него бросил, да, не с кулаками полез, а просто сказал ему чего-то, а он поплыл. Ну все. Если он в ток-шоу поплыл, как его можно в политику выпускать? он на каких-нибудь дебатах поплывет. Все, карьера закончилась. Так что здесь просто, ну, определенный жанр диктует определенное поведение. Если ты можешь этому следовать, да, значит, ты дальше как-то в этой воде сможешь плавать. Если это морская вода, а ты рыба пресноводная, ну, значит, надо плавать в каких-то других водоемах. Ну что?
А можно мне вопрос задать?
Ну, уважаемому оператору, конечно, поставить победную точку в нашей сегодня дискуссии.
Николай Викторович, в последнее время очень много говорится о первопричине, как бы, всех бед. Это политика Соединенных Штатов Америки. Россия, как известно, ее сугубо оборонительно, так, на мой взгляд, очень удивительно. Потому что еще Черчилль сказал, что Воронеж не выигрывает отступлением. На ваш взгляд, каковы могут быть действия России по отношению к политике Соединенных Штатов Америки, именно вот наступательная тактика, чтобы как раз всегда поставить против?
Спасибо за ваш вопрос. Ну, давайте чуть-чуть подискутируем с Черчиллем. Я, честно говоря, не помню, говорил ли он такое или не говорил.
По поводу отступления под Дюнкерком.
Давайте предположим, что он это говорил. Он много чего наговорил, у него было прекрасное чувство юмора. Я, кстати, вот приведу мое любимое выражение Черчилля. Он сказал, что своему долголетию, он же за 90 лет почил в ВУЗе, своим долголетием я обязан спорту. Я им никогда не занимался. Это не значит, что не надо заниматься спортом. Да? Это не значит, что я пропагандирую нездоровый образ жизни. Это значит, что Черчилль так сказал. По-моему, очень остроумно. Да? Но если вспомнить, что он каждый день выпивал полбутылки коньяка, сигару изо рта не вынимал, принимал министров лежа в постели в час дня, уже выпив бутылку шампанского на завтрак, то, в принципе, согласитесь, его слова звучат достаточно так специфически. Но возвращаемся к его словам об отступлении. Нельзя выиграть в войну отступлением, конечно. Но в истории России были войны, которые мы выигрывали первую часть войны, отступая. Я даже сейчас не говорю про Великую Отечественную, потому что мы отступали, ну, мы не собирались отступать, скажем так. Мы, наоборот, пытались наступать, что закончилось весьма печально в первый период войны. Но были войны, когда мы стратегически сразу отступали. Например, вторжение Карла XII на территорию современного украинского государства. Русская армия отходила. И Карл XII двигался, ну и додвигался, в конце концов. Но не всегда же отступали. Дошли до Полтавы, там дали сражение. Можно ли это сказать переходом в наступление? Ну, в некотором смысле да. Дальше преследовали противника, и об этом тоже, кстати, пишу в книге «Ненависть. Хроники русофобии». Это уникальный факт, мало об этом говорим. Ведь после Полтавской битвы произошло уникальное в мировой истории событие. В плен попала вся шведская армия. Но не на поле битвы, а дальше они побежали, их Меншиков догнал и всех взял в плен, за редким исключением. Всю армию в плен. Тогда это было не бывало. И не просто, а лучшую европейскую армию. Представляете, какой шок был. То есть за один день, вот мы с вами сегодня говорили о механизме изменения геополитической реальности, да, в виде там, выдачи паспортов. А вот Полтавская битва, это был тоже механизм изменения геополитической реальности. За один день. А. Швеция, как великая держава, перестала существовать. Ну, то есть огонь еще продолжалась, но все, уже было понятно. Б. В Швеции осталось без короля, потому что он убежал в Бендере тогда, в турецкие владения, и там, кто руководил Швецией без него несколько лет, непонятно. Россия стала сверхдержавой. До этого была просто держава, которая что-то хочет, что-то может. После уничтожения ведущей армии мира, все, ситуация поменялась. Поэтому то, что казалось невероятным накануне Полтавской битвы, через сутки стало реальностью. Мир вообще изменился. Но он изменился не исключительно в нашу сторону. Ведь последствия Полтавской битвы другие. В Лондоне получили эти известия и поняли, что пора заниматься Петербургом. Пора. Еще потому что ребята такие шустрые, что сейчас флот построят, и потом их из моря не выкуришь. То есть у нас появился вековой геополитический противник. В других европейских столицах сделали свои выводы. Поэтому, когда мы с вами изменим геополитическую реальность, а мы ее изменим, мы должны понимать, что эти изменения не только в положительную сторону. Кто-то сделает выводы о том, что надо больше оружия послать каким-нибудь негодяям, больше денег каким-нибудь террористам и вообще давить больше. Но, как говорится, не разбив яйца, не приготовишь яичницу. Другая война, которую мы выиграли отступлением, но война 1812 года. Да, мы отходили, дошли до Москвы, поменяли главнокомандующего, Барклая то ли сняли, появился Кутузов и тоже начал отходить. И дошел до Бородино, дал битву и опять дальше начал отходить. А потом раз и перешли в наступление, и Наполеон оказался разбитым. Поэтому здесь вопрос, конечно, одним отступлением никогда не выиграешь. Но главный вопрос, который мы должны себе задать, отступление, а точнее отсутствие наступления сегодняшнее, это подготовка к наступлению в дальнейшем или это непонимание того, что надо делать? Вот я надеюсь, что мы все-таки отходим к Москве в неком геополитическом смысле, понимая, что рано или поздно на эту битву условную должны дать обязательно, потому что без этого нам не победить. Ну вот на этой оптимистической ноте я и предлагаю закончить. Ну а что касается книги, я хотел ее подарить. Я вспоминаю сразу все вопросы вот молодому человеку. Вот вы мне задавали вопрос, по-моему. Вот вы, нет? Да. Вот. Ну вот, да. Так что подойдите, пожалуйста. Спасибо большое и жду вместе с моими коллегами от вас, уважаемые датчане, обратную связь по книге и, самое главное, по тем предложениям, которые мы вам озвучили. Сегодня мы так о них поговорили, но я думаю, что нужно какое-то время для их осмысления. Спасибо вам. До свидания.